Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». О роли печатной прессы в период избирательных кампаний. Так мы назвали свою программу сегодняшнюю. И в гостях у нас главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков. Здравствуйте, Валерий.
Добрый
день. Я не случайно пригласила именно Валерия Якова к нам в эфир. Дело в том, что это один из немногих главных редакторов крупных изданий, и я вообще даже думаю, что, может быть, единственный главный редактор из больших изданий, про маленькие я ничего не могу сказать, потому что не за каждым слежу, который ведет такую настоящую подробную переписку со своими читателями на форуме газеты. Правда, Валерий?
Да, есть такое дело.
Вы замечали, чтобы кто-то еще делал из ваших коллег это, или я что-то упустила?
Может... Нет, делают. Есть такая же рубрика на «Эхо Москвы».
Угу.
Алексей Венедиктов
ежедневно
отвечает.
Я-то имею в виду печатную прессу. Конечно, Венедиктов мы знаем, да.
Печатную не знаю, не видел.
Я тоже не видела. И вот я заинтересовалась очень этой вашей перепиской с читателями. Решила, что хорошо бы вас позвать к нам, чтобы вы такую же устроили с нашими слушателями. И наши слушатели свободны сегодня в своих вопросах вам, так же, как и ваши читатели, совершенно свободны. Но мы все-таки просим, чтобы это все-таки больше касалось политики, внутренней, международной, но политики, потому что газеты, конечно, скорее ориентирована на политику. И почему я заговорила о вашем общении с читателями в связи с избирательными кампаниями? Дело в том, что очень часто позиция главного редактора состоит в том, что мы просто информируем. Мы информируем, а вы делаете выводы. Вы же, когда переписываетесь с читателями, вы совершенно четко и откровенно фиксируете свою позицию. А, как правило, позиция главного редактора, конечно же, ассоциируется с позицией издания. Так это или не так, неизвестно, но ассоциации возникают прямые. И вот я хочу дать несколько примеров ваших ответов вашим читателям. Например, спрашивает вас читатель Гончаров из Москвы. Национальные проекты – это привычная советская показуха? Вы отвечаете – хуже. Там иногда хоть было что показывать, а здесь голый пиар. Причем не только пиар. Ну, во-первых, вы объясните, что значит не только пиар, потому что я не поняла, что еще кроме пиара, что-то вы там такое имеете в виду.
Ну, кроме пиара, я имел в виду, что довольно большие денежные средства, которые распределяются по национальные проекты, уходят не очень понятно куда или уходят. Ну, например, возьмем пример с распределением автомобилей скорой помощи «Газели», да, который ГАЗ получил очень приличный заказ в рамках национального проекта под автомобили, которые уже давным-давно понятно всей стране, что просто опасны для жизни. И вместо того, чтобы, например, закупать современные нормальные машины скорой помощи, ну, любых стран, достаточно много, не будем там перечислять сейчас марки. Вот мы продолжаем производить машину, которая одна из самых опасных, наверное, сегодня в стране, машина «Газели». И оборудуем их под скорой помощи. Вот один из примеров того, что не только пиар, но и, соответственно, распределение денежных средств под эти проекты.
Ну, вот я к чему говорю, что когда так однозначно выражена позиция главного редактора, я уже даже могу дальше не читать материалы газеты про национальные проекты, мне будет понятно, что это будет критика национальных проектов. Это потому, что они действительно вот тотально такие... пиаровский или потому, что вы так к ним относитесь?
Нет, я так не считаю. Хорошо, что они есть, потому что так или иначе, часть, по крайней мере, средств дойдет до если это медицина, дойдет до медицины. Если это жилище, то во всех случаях мы строим, население получает возможность по более-менее доступным ценам, ну, по крайней мере, в глубинке, не будем говорить о Москве, может быть, что-то приобретать и решать свои жилищные проблемы. Поэтому то, что они есть, это хорошо. Вот. Другое дело, что различные, в том числе и политические силы, используют их по-разному.
Угу. Кому как удобнее. Забыла, между прочим, сообщить номера, по которым вы можете отправлять свои вопросы Валерию Якову. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», а также пишите нам смс-сообщение, отправляйте на номер +7 903 743 2801. Ну, когда вы отправляете с сайта Билайна, бесплатно, можно просто 903 743 2801, и вообще запишите, пожалуйста, этот телефон в свою телефонную книгу. СМС, вот номер для СМС-сообщений, тогда будет проще находить. Радио Свободы, сообщение и отправили. Что же каждый раз диктовать? То есть диктовать будем, но лучше записать. И второе хочу прочитать ваше письмо, ваш ответ на письмо вашего читателя. Это было в те времена еще. Этот ответ достаточно давний, ему несколько месяцев, но он такой характерный. «Путин обрел вторую родину», пишет вам Наталья Викторовна, «приводит вам заголовок из независимой газеты». Она пишет: «Правильный заголовок на статье о поездке Путина в Саудовскую Аравию. Я вот думаю, если Путин, — это пишет Наталья Викторовна, — так хорошо в Арабских Эмиратах, то, может быть, ему там и остаться? Ему хорошо, и нам хорошо. Глядишь, что-нибудь да и у нас изменится. Да и за Путина порадуемся, ведь он так любит арабские страны, арабский народ, арабов». Вы отвечаете: «Уважаемая Наталья Викторовна, в ваших взволнованных словах мне почудились нотки ревности. Не переживайте и не надейтесь, нигде наш ВВ не останется и ни с кем нам не изменит. Даже с Меркель, который говорит на родном для нее языке. Он там везде всех обаяет и непременно вернется к нам с вами, в Россию, к русскому народу, к русским, чтобы у нас ничего не менялось. Счастливо и терпение». То есть, как вот можно понять, конечно, как доброжелательный такой ответ по отношению к Владимиру Владимировичу, а можно понять, конечно, как очень тонкую иронию, как самого Владимира Владимировича мы иногда трактуем, пытаемся понять, что же он имел в виду, так и ваш ответ. Это все-таки ирония, конечно.
Ну, каждый понимает по-своему. Ну, всерьез довольно сложно было отвечать на такой вопрос, конечно. Я ответил так, как считал нужным, какое у меня было настроение в данный момент. И понятно, что, по крайней мере, ко всему, что происходит в стране, и ко многому из того, что связано с Владимиром Владимировичем, нужно относиться либо с иронием, либо с пониманием, ну, либо с, я не знаю, ну, иногда можно серьезно, когда звучат угрожающие нотки по отношению к нашим ближайшим соседям или дальним соседям, то тогда к этому нужно относиться уже серьезно.
И одну очень серьезную тему, действительно, я заметила в вашем общении с вашими читателями. Вас спрашивают, что же делать, когда в Питере уже лицам с неславянской физиономией опасно ходить по улицам. Ну и приводит ряд примеров ваш читатель, как все это сейчас с фашизмом развивается в стране. А вы пишите так, немножко обреченно ему отвечаете: «Газета изо дня в день стремится содействовать формированию толерантного общества. Результатов пока не видно». И еще в одном месте я нашла тоже момент вашей дискуссии со слушателями. Слушатели ругают ваш форум за то, что там очень много злобствующих фашистов на вашем форуме, националисты, наглые хамы, невозможно пробиться приличным людям сквозь эту агрессию. И вы пишете, отвечаете: «Спасибо вам за внимание к форуму. Должен признать, в чем-то я с вами согласен. Хамство и дикости на форуме действительно с лихвой, при том, что мы его регулярно чистим. Но ведь в реальной жизни этого добра теперь хоть отбавляй. Посмотрите, сколько развелось неопатриотов, нацистов, нашистов, фашистов. Их-то куда деть? Вот поэтому я форум и не зачищаю, что взгляды не поменял. Как-то нелиберально получается долбить клавишей «делит», убрать несогласных с нами». Итак, вот ваш форум действительно забит, как вот вы признаете, и читатели вот этими фашистами. Вы, с другой стороны, говорите читателю о том, что газета изо дня в день стремится содействовать формированию толерантного общества. И тут же признаете, что ничего не получается. Вот вы объясните, пожалуйста, как вы пытаетесь этому содействовать, формированию этой толерантности в людях, и почему не получается?
Ну,
и у кого не получается? Только ли у вас?
Нет, дело в том, что я, наверное, тут не совсем точен, когда говорю, что мы вообще не нажимаем клавишу «delete», ежедневно наши модераторы зачищают. Все-таки одиозных, наиболее агрессивных высказываний или цитат и так далее наших читателей. И, мало того, я сам регулярно, ежедневно практически захожу на форум, тоже смотрю и что-то убираю сам оттуда. Полностью все убрать невозможно. Это было бы неправильно, потому что мы бы просто исказили картину нашей сегодняшней действительности. Совершенно очевидно, что таких настроений националистических, настроений агрессивных у нас довольно много. А в отдельные периоды новейшей истории они просто преобладающими становятся. Вот. Поэтому мы их оставляем для того, чтобы было понятно, в каком мире мы живем. Пишем об этом тоже практически почти ежедневно, потому что, к сожалению, информационных поводов более чем достаточно. Нас обвиняют в том, что мы слишком большое внимание уделяем убийству очередного таджика, очередного узбека, очередного человека не российской национальности. Но я считаю, что мы просто обязаны это делать, потому что в нашей стране, которая интернациональным составом победила фашизм в 1945 году, мы просто обязаны болезненно реагировать на каждый факт проявления нацизма, национализма и в конечном итоге фашизма.
Угу. Спасибо вам за этот ответ, и мы продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях Валерий Яков, главный редактор газеты «Новые известия». И мы говорим с ним о роли печатной прессы в период избирательных кампаний на примере общения главного редактора со своей аудиторией. И предлагаем вам, уважаемые слушатели, задавать Валерию Якову любые вопросы, которые вас волнуют в области внутренней и внешней политики. Посылайте смс-сообщение на пейджер. СМС-сообщение на пейджер, я сказал. СМС-сообщение по мобильникам, конечно, 903-743-2801, пейджеры 961-43-740-49-40 в Санкт-Петербурге, а первый был в Москве. И мы включаем телефон прямого эфира, он единый и бесплатный для всей страны, 8-800-222-12. И пока Валерий, слушатели, формулируют свои вопросы, я бы хотела поговорить о том, что меня взволновало. Я как читательница газеты, не про газету, а про то, что прочитала книгу Андрея Пиантковского «Всю», которая называется «Нелюбимая страна». В общем, получилось так, что интерес к этой книге пробудил опять партии правительства, которые начали ее арестовывать, запрещать и заводить сейчас уголовные дела за какое-то очередное разжигание очередной какой-то розни. А я, поскольку читала статьи Пиантковского всегда, и, собственно говоря, вся эта книжка состоит из их статей, никак не могла понять, за что же его там преследовать могут в этой книжке, что же там нового для власти. Ну и открыла книжку «Всю», прочитала, ничего нового не нашла. Это примерно те же его публикации, может быть, немножко переработаны, но те же, что он печатал в российской прессе. Но надо сказать, что в концентрированном виде эти публикации производят сильное впечатление. Вот даже я, человек, который знаком была с книжкой, меня это произвело впечатление. У меня, конечно, есть вопросы к автору. Мне кажется, он немножко противоречит. Он сам себе иногда противоречит, например, «Нелюбимая страна». Почему он называет «Нелюбимая страна» книгу? «Нелюбимая страна» — это Россия, она нелюбима Путиным, он считает. Не любит он Россию, потому что это не СССР. Он любил империю когда-то, вот это ему нравилось, он бы хотел быть правителем вот этой империи, а получил всего лишь Россию, и поэтому ему это не нравится. В другой своей публикации Пиантковский говорит, что нет, не думайте, не так уж я не люблю Путина, я, по крайней мере, уважаю в нем патриотизм. Вот я не могу понять, как это соотносится с «Нелюбимая страна» все-таки с патриотизмом, которому он отдает дань уважения в Путине. Есть какие-то вещи, которые, конечно, нужно, чтобы Андрей Пиантковский обсуждал вот в такой в очной полемике вдвоем, может быть, с Березовским, с Евгением Адамовым, к которому он тоже достаточно критически относится. Но есть вещи, которые совсем не нужно обсуждать с самим Пиантковским, а можно обсуждать с собеседниками, вот как я с вами хочу обсудить, и дать вам послушать фрагмент из этой книги, который касается сценариев развития событий перед выборами.
Какую бы конкретную организационную форму ни приняла операция 2008, третий срок, преемник, чрезвычайное положение и отмена выборов, ее идеологическое обеспечение уже определилось. В последние годы политтехнологи власти перед выборами всякий раз апеллировали к каким-то основным инстинктам. 96-й год – искусно нагнетаемый страх перед возвращением коммунистов. 99-й – страх перед терроризмом, мифологема вставания с колен и бессмертное мочить в сортире. 2003-й – олигархи определенной национальности, ограбившие народ. Каждая из этих мифологем была насквозь фальшива и представляла собой идеологический инструмент одноразового пользования, так же, как и построенная под нее, соответственно, одноразовая партия власти. Поэтому и приходится каждый раз повышать ставки. Теперь нам угрожают уже не просто чеченские террористы и еврейские олигархи, а стоящий за их спиной Запад, США, мировая закулиса, стремящаяся лишить России суверенитета, расчленить ее и уничтожить. Фронт проходит через каждую улицу, каждый дом, каждый сортир. Страна – это осажденная крепость, и в ней орудует пятая колонна, в которую автоматически зачисляются все противники Владимира Путина и тем самым враги России. Все это прямые цитаты из Путиных, Сурковых, Медведевых и всяких прочих гельмопавловских. Именно так и будут решать они проблему воспроизводства себя во власти.
Вот сейчас все бьются над вариантами развития событий, что будет перед выборами, что придумают, чтобы удержаться у власти. А Андрей Пиантковский считает, что все уже придумано, и мы видим этот сценарий. Это вот пугало, это Запад пугало, и на этом будет строиться вся политика. Это все, во-первых, так ли это? Согласны ли вы, что это перед выборами, вот это вот все запугивание Западом? И, во-вторых, ограничится ли этим?
Ну, я боюсь, что могут не ограничиться, что могут быть более какие-то резкие проявления, к сожалению, но не вижу в этом ничего удивительного, потому что так было, наверное, всегда, ну, если не считать, наверное, времен советской власти, когда выборы у нас были всенародными праздниками, и, в общем, мы реально ничего не выбирали, мы просто ходили, отмечались, получали дешевые продукты и расходились праздновать. А так происходит, и, к сожалению, ведь не только у нас сейчас вот подобные выборы, то же самое происходило во Франции, мы видели, как там нагнеталась ситуация с одной, и с другой стороны, вот буквально недавно. В определенном смысле в Соединенных Штатах тоже идет скорее борьба не претендентов на пост, а политтехнологов, которые представляют ту или другую сторону. Поэтому мы сейчас проходим такой мучительный, на мой взгляд, процесс освоения каких-то технологий предвыборных, но, к сожалению, агрессивных, кровавых, тяжелых таких разрушительных технологий. И я очень надеюсь, что, может быть, мы доживем до той поры, когда выборы у нас будут проходить, как в Швейцарии, которая не сострясает общество. Любые очередные выборы проходят спокойно, цивилизованно и как-то без особого внимания со стороны, скажем так, может быть, общества и прессы. Будет ли это когда-то у нас, не знаю. Доживем до той поры, не знаю. Но сейчас от ближайших выборов ничего хорошего я, откровенно говоря, не жду.
В этом смысле. В смысле сотрясений.
Да.
Еще 2 года назад вот он дал свое объяснение этой риторике, которую сейчас мы слышим. Вообще, на самом деле, это все публикация 2-летней давности, просто они достаточно актуальны. Вот это вот то, что я сейчас читала, это 20 июля 2005 года. 2-летней давности заметка. Заметка или там колонка. И он тогда трактовал вот эту антизападную риторику таким образом, что вот это все к выборам. При этом оговаривал одну очень важную вещь, на мой взгляд, существенную. Он говорит, что все эти тексты для внутреннего употребления. Когда же Путина Суркова, условно, он не Путина имеет в виду, а всю команду, он, как это их называют, коллективного Путина, утомившись от кремлевских забот, отрываются, когда они отрываются на встречу с более опасными, более могущественными традиционными врагами России, то есть когда они уезжают на Запад, когда они берут специальную вилочку для устриц, он так это все красочно обрисовывает, они садятся и мягко и терпеливо объясняют своим собеседникам зарубежным, не для печати, не для внутреннего пользования, что им приходится править в отсталой стране, в которой никогда не было демократии в западном понимании этого слова. Вы должны понять, господа, что определенное своеобразие, самобытность российской демократии, наши манипуляционные технологии совершенно необходимы. Иначе в этой несчастной стране к власти давно уже пришли бы ужасные Зюгановы и Рогозины. Мы, питерские прогрессоры, единственная сила, которая может постепенно, в долгосрочной перспективе привести Россию в лоно западной цивилизации. Этим глупым совкам мы вынуждены говорить, что распад СССР был величайшей геополитической катастрофой века. Но на самом деле мы прекрасно помним наши собственные ощущения того времени. Поверьте, господа, мы вместе с вами испытали тогда огромное облегчение, как будто удалось сбросить со спины огромного паразита. Так он пытается реконструировать тексты, которые произносит путинское окружение на Западе. Почему все это происходит? Почему на Западе одно, а внутри страны другое, он объясняет просто. Питерской бригаде, так же, как до нее ельцинской семье, очень хочется грабить здесь, а тратить награбленное там. Отсюда и некоторая раздвоенность политического сознания и, как следствие, глубинные психологические комплексы. Вы согласны со схемой, которую он схематично так это выглядит? Они здесь зарабатывают, не будем говорить слово грабить, не будем употреблять, они здесь зарабатывают, здесь потратить действительно и курорты не те, и комфорт не тот, понятно, что хочется потратить там. Поэтому здесь одна политика, там другая. Или сложнее все, или вообще по-другому вы это видите?
Я не знаю, я не присутствовал ни разу на их обедах. Да, на их обедах, поэтому представлять можно все, что угодно, в зависимости от богатства воображения. Но то, что есть одни нормы, действующие внутри страны, и другие, которые либо декларируются, либо разделяются на Западе, это очевидно, и мне думается, что это происходит, опять же, с любым лидером любого государства, который внутри страны ведет себя, наверное, так, как он считает нужным себя
любого?
Вести.
А зачем
Я полагаю, что да. Ну, может быть, за исключением Соединенных Штатов Америки, где, так сказать, президент Соединенных Штатов, он себя ведет, наверное, совершенно одинаково, что в Соединенных Штатах, что на встрече с папой Римским. то есть он верен себе везде. У нас, видимо, это все-таки по-другому. Хотя бы потому, что не только деньги нашего крупного бизнеса находятся в большинстве своем на Западе, но и дети высокопоставленных чиновников обучаются на Западе. Ну, последний скандал с сыном Жукова тому свидетельство.
Да, еще раз напомню о том, где они учатся.
Да, это такой печальный пример. Но есть, наверное, позитивные примеры, когда они не засвечиваются настолько. Потом не будем забывать, что наш стабилизационный фонд тоже находится, к сожалению, не в России. И, соответственно, мы волей или неволей, опять же, зависим от того, как нас будут воспринимать на Западе. И поэтому должны, наверное, играть там хорошую или там держать хорошую мину при относительно неважной игре внутри страны. Поэтому, на мой взгляд, схематично, наверное, да, Пьянковский прав. Уже о деталях, но это уже авторское воображение, но может быть разное.
Вадим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Такой вопрос. Вот как вы считаете, почему в нашей стране такая ненависть к Америке на всех уровнях? К той стране, которая в самый тяжелый момент истории нашей страны встала на ее сторону, я имею в виду войну с гитлерской Германией, оказала этой Советскому Союзу значительную помощь, военную, продовольственную, моральную, политическую. И почему, скажите, вот в самих Соединенных Штатах была такая слабая реакция, или фактически ее не было, когда Соединенные Штаты были приравнены к нацистской Германии вот во время парада 9 мая?
Ну, я бы не был так категоричен. Вот вы ненавидите Соединенные Штаты? Думаю, что нет. Лена подозревают тоже. И я бы тоже не сказал, что я питаю ненависть к Соединенным Штатам. И большинство, наверное, сотрудников, по крайней мере, моей редакции или моих знакомых и друзей.
Да просто
тоже.
Нормальных людей. Вы мне покажите хоть одного, который говорит, я ненавижу Соединенные Штаты. Я такого просто не видела.
Поэтому разделять вот эти оценки, которые... которые нам навязываются с официальных теле, радиоканалов или официальных СМИ, ну, я бы, наверное, все-таки не стал воспринимать их настолько однозначно. Или там или высказывания отдельных чиновников или политтехнологов.
Ну, давайте тогда так я сформулирую вопрос, Вадим, по-другому. Потому что то, что среди моих знакомых нет ненавистников, это ни о чем не говорит. Ненавистники есть среди наших слушателей. Давайте тогда так. Несмотря на то, что вот все-таки были хорошие отношения с этой страной, почему часть российских людей доверяет этой пропаганде, о которой вы говорите, и эта пропаганда, в конце концов, трансформируется в негативное отношение этих людей к Соединенным Штатам?
Ну, есть такое ущербное сознание. Известно ведь, да, что у нас издавна на Руси была, так сказать, беда соседа, там, или богатство соседа не радует, радует беда соседа. И когда Соединенные Штаты живут сегодня достаточно богато, достаточно, одна из ведущих, практически ведущая страна, да, не будем уж лукавить, ведущее государство мира, понятно, что это немножечко ущемляет самолюбие многих россиян, которым десятилетиями вбивали в голову, что Советский Союз – это ведущее государство планеты, мало того, претендующее вообще на первую роль.
И вдруг выяснилось, что все не совсем так. Да. Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в час дня выйдет программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена патриотизму, между прочим. И примут в ней участие христиане разных исповеданий. Православная Валерия Новодворская, протестант Михаил Мурашов. Поэтому речь пойдет и о том, только ли православные могут быть патриотами России. Ведет...
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор по так называемому делу Ульмана. Один из обвиняемых, Алексей Перелевский, приговорен к 9 годам лишения свободы. Трое других фигурантов дела, местонахождение которых ничего не известно с апреля, осуждены заочно. Капитан Эдуард Ульман получил 14 лет колонии строгого режима, еще два офицера спецназа – 11 и 12 лет заключения. Все они признаны виновными в убийстве в 2002 году 6 мирных жителей. Чечни. В Веденском районе Чечни попали под обстрелы и были ранены 3 сотрудника милиции и глава местной администрации. Из столицы Чечни сообщают о гибели российского военнослужащего. Солдат-контрактник застрелился на посту. Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» в очередной раз заключили перемирие. Тем не менее, столкновения продолжаются. В Ираке подорваны и сожжены 5 суннитских мечетей. Власти не сомневаются, что это месть за вчерашний теракт в Самаре, где была подорвана одна из главных шиитских святынь – Золотая мечеть. В Ливане сегодня день траура по жертвам вчерашнего взрыва в Бейруте. Погибли не менее 10 человек, в том числе влиятельный депутат парламента Валид Эйду. Его соратники обвинили в причастности к взрыву сирийские власти. В Латвии, Литве и Эстонии проходят траурные мероприятия в памяти о жертвах первой волны массовых сталинских депортаций 1941 года. Возвращение американского космического корабля «Атлантис» на Землю может задержаться на день-два. На МКС, который пристыкован на «Атлантис», произошел сбой компьютера. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева, и у вас в гостях главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков. Пожалуйста, присылайте ему вопросы на пейджер. В Москве телефон 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», а также смс-сообщения мы принимаем по номеру Билайна 903-743-2801. Звоните также в прямой эфир 8-800-222-12, единый телефон и бесплатный для всей страны. Коль уже заговорили о Соединенных Штатах, не могу не спросить вас о российской реакции на открытие памятника жертвам коммунизма в Вашингтоне, или там жертвам тоталитаризма, точно не знаю его официального названия. На открытии памятника выступил с речью президент США Джордж Буш, сказал, что до сих пор в столице нашей страны не было памятника жертвам имперского коммунизма, идеологии, которая, по оценкам, унесла жизни 100 миллионов невинных мужчин, женщин и детей. И очень резкую реакцию вызвала сама эта ситуация в России, особенно со стороны левых сил. Зюганов сказал, что вот... Секундочку. Зюганов, так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, назвал эту акцию неуклюжей пропагандистской попыткой отвлечь внимание мирового общественного мнения от реальных кровавых злодеяний американского империализма в целом и нынешней администрации Белого дома в частности. Александр Проханов одну и ту же мысль развивал вчера на радио «Эхо Москвы», сегодня в «Комсомольской правде». Он говорит одно и то же, что на такой шаг надо отвечать. Я, к примеру, предлагаю поставить у 3 американских зданий в Москве 2 комплексов посольств и резиденции посла, 3 памятника. Один коренным индейцам, которых американцы уничтожали миллионами, 2 чернокожим гражданам, которые умирали на американских плантациях, и 3 бизонам, которых янки истребляли просто ради забавы. Готов выступить инициатором. Вот он выступает с этой инициативой сейчас всюду, Проханов. Валерий, пожалуйста, как вы считаете, с чем такая реакция острая связана, есть ли в ней резон какой-то в этой реакции?
Ну, я думаю, что она оправдана. Это реакция болезненна, потому что чувство вины, видимо, все-таки не дает покоя многим в нашей стране, вины перед миллионами людей, которые погибли в этой стране. Я не думаю, что чувство вины это разделяет Зюганов. Но он просто понимает, что памятник жертвам коммунизма должен был все-таки появиться, наверное, в нашей стране. И этот памятник поставил бы окончательный крест и на нашем левом движении, в том виде, в котором его сегодня представляет Зюганов, и на коммунистической партии, которую он возглавляет. Мы этого, к сожалению, не сделали. И лично для меня, я был огорчен этой информацией, потому что мне бы хотелось, чтобы этот монумент появился все-таки у нас. Потому что у нас, наверное... нет семьи в России, в которой той или иной степени дальние родственники, там, по линии там, отцы, бабушки там, и так далее, не пострадали от репрессий, от коммунистических, прежде всего, репрессий. И если бы мы такой бы памятник поставили, то тогда можно было бы обсуждать и памятник Бизону.
Меня тоже совершенно поражает реакция российской стороны на существование в центре Риги, например, музея оккупации. Все говорят, музей оккупации – это акция недружественная по отношению к России. Ничего подобного. Достаточно посетить этот музей, чтобы понять, что это музей памяти. Памяти жертв погибших и... в деталях, в хроне собрано все, что можно только вспомнить о людях погибших, о латышах, погибших в годы репрессий и сталинских, и фашистских, и так далее. И нужно только спасибо сказать людям, что они так хранят эту память. И почему-то в центре Москвы такого, конечно, ничего подобного нет.
Да, единственное, что удалось установить памятник, камень на Лубянской площади, но и у этого памятника далеко не просто собраться, когда хотят помянуть людей, погибших от сталинских и там, лубянских репрессий своего времени. Но вот все эти примеры, и Рига, и Соединенные Штаты, это продолжение темы, которую мы начинали нашу программу, предвыборные технологии, которые сегодня используются для разжигания агрессивных настроений, для того, чтобы сплачивать электорат вокруг той или иной партии, а когда у партии нет внятных программ, нет внятных идей, нет внятных целей, которые можно было бы вести этот электорат, то приходится объединять, наверное, вот подобными выпадами против того или иного мифического врага, либо Соединенных Штатов, которые создают памятник жертвам коммунизма, либо прибалтийских государств, которые вот, музеи или история с этим памятником в Эстонии. Вот вокруг которого тоже было столько шума, при том, что у нас с легкостью под Москвой снесли подобные захоронения.
Вы согласны, что в Эстонии все-таки можно сказать, что успокоились, а в России все никак не успокоится с этим бронзовым солдатом? Все вот наши ездят, все что-то там подбрасывают. Кто там говорил, Черномырдин? Подбрасывают, все подбрасывают. Нет, Горбачев говорил, подбрасывают.
Ну так наши, они опять же представители одной из предвыборных сил и партий, и они просто нашли возможность о себе хоть как-то заявлять. Вместо того, чтобы нашим помогать ветеранам, оставшимся еще в живых в России, или бороться за сохранение наших памятников на территории страны, да и вот в ближнем, повторяю, Подмосковье, в Химках история еще не закончилась. Они выезжают за рубеж, потому что там уже будет привлечь внимание.
Послушаем звонки. Леонид Константинович из Москвы, здравствуйте, говорите, добрый пожалуйста.
День. Добрый день. У меня вопрос очень короткий. Вот до прихода демократов, вот я вырос при коммунистах, закончил 2 института. Защитился, работал, создавал могучую промышленность. Вот сейчас я, сейчас, нищий. К чему это все привели демократы? И вот какая заслуга демократов перед этим? Они сейчас же вот преступность у нас выросла. Я боюсь выйти из дома.
Понятно, Леонид Константинович, Валерий.
Я тоже вырос в Советском Союзе, да. И служил в Советской Армии, и вижу, что происходит сегодня на улицах. Но при чем здесь демократы? Где сегодня во власти? Вы можете найти хоть одного демократа, который бы сумел там или имел возможность реализовывать те идеи, с которыми мы реформировали нашу страну? Да, это происходило, может быть, не так, как хотелось бы. И слишком много было крови пролито, и разрушено слишком много было. Все делалось по-большевистски, но ведь довести-то до ума не довели. Сегодня-то у нас у власти находится не демократ, находятся силовики. И до 70% руководящего состава высших органов власти это люди, вышедшие в той или иной степени из различных силовых органов. И, наверное, вопрос все-таки к ним, каким же образом получается, если страной руководят силовики, почему у нас преступность растет, почему у нас коррупция растет, почему порядок мы не можем навести. Вот куда нужно адресовать ваши вопросы, а не к демократам.
Вопрос Ивана из Москвы. Здравствуйте, Иван, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы понимаете, если у человека вскакивает прыщик, то не знающий медицины человек просто воздирает, а потом может получиться, значит, что опытный врач, он ищет причину, делает анализы, и бывает, что причина очень глубокая. Поэтому зачем нам обижаться на то, что там где-то памятники, так сказать, памяти репрессированных появляются, вместо того, чтобы рассмотреть, какая причина была этих репрессий, почему столько людей было репрессировано. Но это не главное. А главное, что я хотел сказать, вот звонивший товарищ в отношении Америки, США, он мне все сказал. Дело в том, что в 90-е годы американцы своей помощью, ну и западные, конечно, круги тоже, спасли буквально от голода огромное количество людей. Ведь совсем недавно это была колоссальная материальная помощь. А дальше, после Отечественной войны, американцы посредством своего плана Маршалла, они же спасли буквально всю Западную Европу от аналогичной участи. При этом они предоставили после этого им полную свободу, демократию, или возможность развиваться так, как они хотят. Так какой же резон нам сейчас обрушиваться Америку, а ведь когда у них была Великая депрессия, то никто и пальцем не пошевелил, в том числе и Советский Союз, чтобы им в то время помочь. У них была очень тяжелая ситуация.
Иван, спасибо вам большое за звонок. Будем считать, что это мнение, а не вопрос. И мнение подтверждает мнение слушателя, который звонил, что не все так плохо относятся к Америке, как нам говорил предыдущий слушатель. Но при этом я тоже читаю сообщение, которое пришло на пейджер. Геннадий пишет: «Мне при Путине не сладко, но мне не стыдно за руководителя страны, как при Ельцине. А тем, кому не в моготу при Путине, пожалуйста, Израиль, Англия, США вас ждут». Но, Геннадий, во-первых, давно уже никто никого там не ждет. Очень трудно попасть, эмигрировать в эти страны. Это раз. Во-вторых, если, коль уж мы сейчас говорим о технологиях, не о технологиях, об освещении прессы избирательных кампаний, немного пытаемся говорить об этом, как это будет выглядеть перед 2008 годом, перед этими избирательными сложными двумя кампаниями. Еще одну приведу цитату, крошечную уже из Пиантковского, и согласитесь вы ли с ней. «Похоже, господин Путин нашел философский камень, универсальный инструмент решения или, скорее, ухода от всех своих проблем, внутренних и внешних. Да, возможно, я несовершенен, но другой будет намного хуже». У вас есть ощущение, что в прессе уже возникает такая тенденция, что, ну вот да, он какой-то не такой, но посмотрите, что нас ждет. Или так, этого пока еще нет, но это будет. Это, возможно, будет вот такой тенденцией, навязанной прессой людям, такой мыслью, что все остальное будет только хуже.
Это ощущение есть, и я это чувствую и по нашему форуму, и по тем вопросам, которые мне иногда задают в беседке в моей на форуме, и по общению просто с читателями, которые тоже, естественно, бывают. Есть такое ощущение неуверенности, потому что мы не видим до сих пор, мы не видим внятных фигур, которые могли бы прийти ему на смену. И так называемые возможные преемники, мелькающие на экранах, Иванов, Медведев, они тоже не очень понятны, преемники они или не преемники, и что они собой будут представлять, если вдруг действительно реально возглавят государство. Поэтому ощущение неуверенности и некого страха, оно, наверное, все-таки действительно присутствует, и в этом смысле должен сказать, что я и сам очень неоднозначно отношусь, скажем, к Путину. С одной стороны, наверное, да. Очень хотелось бы, чтобы
вот как раз в этом смысле вы и относитесь неоднозначно.
Очень хотелось бы, чтобы он остался верным своим многочисленным заявлениям и, соблюдая Конституцию, ушел. С другой стороны, абсолютно непонятно действительно, кто будет. Потому что, если это будет Иванов, у меня есть ощущение, что, наверное, будет хуже. Судя по тем заявлениям, по действиям, по поступкам, которые мы имеем возможность
по улыбкам
наблюдать. Ну, улыбки, да, можно я физиономически говорить. Да. Если Медведев, может быть, нет, может быть, будет проще, потому что он мягче, либеральный, интеллигентный, ну, не знаю, интеллигентный или нет, но, по крайней мере, даже социальные проекты, которые он ведет, они внушают некую...
По крайней мере, он не служил там,
да,
где они все.
Внушают некую надежду, да, что с этим человеком Россия, может быть, сделает все-таки еще один шаг в сторону демократии, реальной демократии. Поэтому ощущение... Наверное, есть. И в этом смысле Пиантковский, конечно же, прав. Потому что Путин, не самый худший президент в нашей стране из тех двух, что у нас были. Ну, на мой взгляд, опять же, по...
Из тех двух, что у нас были, не самые
худшие. По внешним, по крайней мере, проявлениям, по... Ну, действительно настоящий, как...
Ну да, это как бежали два спортсмена. Советский спортсмен занял почетное второе место, а американский пришел предпоследним. Да. Это примерно что-то из этой серии. Владимир Иванович из Брянской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Угу. Здравствуйте.
Спасибо Радио Свободе, то, что она хороших гостей туда приглашает. Я родился и вырос при Сталине. Когда Америка помогала Ельцину, я был за границей. Так вот там мне объясняли о том, что было 140 вагонов, эшелонов погружено и крутилось вокруг России. Сейчас все то, что это делается. Вот это то, что на улицу нельзя выйти, безработица, рабство, продают людей. Это... идея американцев и капиталистического мира. Я был в Америке. Если ваш гость заболел в Америке, и у него нету документов или полиса, ноги никто не вытер. Вот сейчас делается это в России. Вот ему надо памятник сделать о том, что он хорошо пропагандирует. Америка у нас забрала Аляску. Сейчас весь Восток кипит. Кровь рекой утечет. Вот это гостю нравится. Дай Бог ему здоровья.
Владимир Иванович, вот спасибо большое вам за звонок, чтобы мы уж тут не сидели, не обольщались, что так все в одну дудку. Вот видите, какой плюрализм мнений замечательный.
Ну, очень здорово,
Владимир,
да,
Иванович из Брянской
и
области.
И да, этот же плюрализм существует и в нашей газете, и у меня, кстати, на форуме. И разные оценки. Ну и опять, вот здесь мы только что говорили с вами, Лена, что неоднозначно у нас отношение к нашему президенту и к Соединенным Штатам Америки в том числе, потому что то, что происходит сегодня в Ираке, понятно, что никто, что лично я поддерживать не могу, так же, как и многие наши читатели этого не поддерживают, но это не значит, что мы должны говорить о том, что Америка в Ираке, она точно так же ведет себя по отношению к России.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Валерий Яков, главный редактор газеты «Новые известия». Пожалуйста, присылайте сообщение на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Звоните в прямой эфир 8-800-222-12 и впишите наш адрес в свои мобильные телефоны, наш номер телефона в свои мобильные 903+7-903-743-2801. Кстати говоря, слушатель наш по СМС просит наш адрес, Торопименовский, 18, наш адрес. Пожалуйста, приезжайте с бумагами, он хочет приехать с бумагами. Константин из Москвы, вас послушаем и начну пейджер читать. Пожалуйста.
Добрый день. Я бы вот чего хотел спросить нашего уважаемого гостя. А он насчет национальных проектов. По-моему, это не пиар и не очередная бредовая идея, а идея, как распилить очередные бабки. То есть так можно их из бюджета не упрешь, а тут выделили определенные, и давай их пилить. Вот. И потом со скорой помощью. Выступал ведь на свободе человек, по-моему, депутат говорил, что купили их, она стоит 470, ее продали на этом за 550, что он хотел запрос сделать. Вот, и еще такой вопрос насчет «Газели». «Газели» сделали. Я не знаю, как она там внутри и чего. А вот сделали за счет нашего телевидения самыми опасными. Ее жадные средний бизнес, эти водители линий и их хозяева, когда набрали гастарбайтеров, которые за месяц получают все права, вернее, все категории, и начинают гонять на встречную полосу и разворачиваться на две, на одну линию.
Спасибо, Константин, вам за звонок.
Ну, мы об этом, ровно об этом же говорили полчаса назад, поэтому просто лишнее подтверждение того, что мы не одиноки в своем мнении.
Будем считать это еще одним подтверждающим мнением. И читаю сообщение, по которому приходит на пейджер. Рындин пишет. Выборы в России – это способ удержаться у власти. Власть ставит центр избирком людей, которые умеют считать в свою пользу. Честность нового первого лица в центр избиркоме ловко разоблачил на ТВ Тигран Киасаян, уличив его даже в таком мелочном обмане по поводу его галстука. Вот, уважаемый слушатель Рындин, ну не все же смотрят программу Тигран Киасаяна. Вы бы уже дописали подробно ситуацию, как там, что там с его галстуком. Мне уже самое стало интересно, что там с галстуком этого нового председателя, но мы не знаем, просто мы ее не видели. Огорчена поступком Солженицына, он принимает награду из рук Путина, который подавляет права человека во всех областях жизни страны. Ваш комментарий, просит Татьяна.
Ну, я очень сложно тоже отнесся к этому, к этой награде, к решению Солженицына принять ее, но дело в том, что это государственная премия страны. И Солженицын для этой страны сделал довольно много. Поэтому, наверное, мы вправе считать, что эта премия наша, да, россиян, которая относится с уважением к Александру Исаевичу, и то, что он ее принял, это, наверное, хорошо. В конечном итоге это все-таки, наверное, хорошо. Его общение с Путиным, ну, давайте не будем демонизировать Путина, он президент страны, мы просто обязаны уважать нашего руководителя. Мы можем критично относиться к тем или иным его действиям, заявлениям, поступкам, но во всех случаях он президент страны, и то, что президент встречается с лауреатом госпремии, приезжает ему вручает, ну, на мой взгляд, лишний раз подчеркивает значимость этого лауреата, и в данном случае, наверное, можно не знаю, я бы одобрил все-таки то, что и принял премию Солженицын, и то, что он встретился с президентом страны. Ну, я подчеркиваю, с президентом страны, а не с Путиным, бывшим сотрудником КГБ.
Весь вопрос, как относиться к самой премии, изначально вопрос, как относиться. Если относиться к ней как к премии всех россиян, тогда хорошо. Если это относиться как к премии вот этого государства и вот этого президента, то вопросы возникают, понятно, резонные у наших слушателей. Спрашивает Ирина Волкова, есть ли в продаже книги Пиантковского. Я не знаю, нам принесли в редакцию несколько вот этих книг и принесли из «Яблока», который ее издавал. То, что в «Яблоке» эта книга есть точно, я вот понимаю, что она, там она есть. Берут ли ее сейчас магазины после этих скандалов? Я не уверена, хотя могло не поступать распоряжение, но они могут просто бояться брать. Этого я ничего не знаю.
Но я не побоюсь попиарить. Да. Коллег, достаточно, на мой взгляд, зайти на сайт «Новой газеты», набрать фамилию Пиантковский, вы спокойно в архиве прочитаете большинство этих, публикаций, которые собраны в этом сборнике.
А во-вторых, есть, кстати говоря, и точно я читала в предисловии к этой книге, что предыдущая книга выложена даже на сайте «Яблоко», по-моему. И, ну, второй вопрос исключает все наши советы. Ирина Волкова, она опасается, что мы полностью перейдем на СМС, а мобильного телефона у нее нет. Но если есть интернет, это можно с компьютера нам писать СМСки. Но это сложно, допустим. Но мы, конечно, не перейдем только на СМС. Именно потому, что не у всех наших слушателей есть мобильные телефоны. Валентина из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела еще сказать. То, что у нас сейчас сидят в правительстве те же самые коммунисты, которые перешли как демократы. А настоящих демократов наших не допускают к власти и всячески стараются их очернить. Спасибо.
Ну, в общем, подтвердили то, о чем мы опять же говорили.
Это мнение Валентины. Как вы относитесь к тому, что на следующий день... Ну, правда, Александр из Москвы старую историю просит вас прокомментировать, но она была, но теперь, видимо, она актуальна в свете нынешних событий в Палестине. Как вы относитесь к тому, что на следующий день после прихода в Палестине к власти организации «Хамас» Путин заявил о том, что «Хамас» не является террористической организацией?
Ну, совершенно нормально. Не будем забывать о том, что Путин большую часть жизни прослужил в органах, которые поддерживали подобные организации во всех концах мира, и не только на Ближнем Востоке. Поэтому реакция абсолютно логична, понятна. Вот если оценивать ее с точки зрения, ну, скажем так, отношения наших спецслужб к организациям, с которыми они работали. Если смотреть с геополитической точки зрения, то здесь понятнее опять стремление России участвовать в этом процессе. На Ближнем Востоке мы знаем, что там мы участвуем в дорожной карте, и попытка хоть в какой-то степени оказаться на лидирующих позициях, хоть где-то, может быть, опередить Соединенные Штаты Америки. И в истории с «Хамас» мы именно так и поступили.
Дина Артемовна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошая передача, я даже не ожидала. Я обратилась за каждым письмом на конгресс журналистов с просьбой помочь политической реабилитации моей и моего слепого сына. Сын ослепил себя в 87-м году, не выдержав репрессий, усилившихся. Реформы пришли, а репрессии еще более усилились. И вот он не выдержал. Репрессии у нас 73-го года, московский метрополитен.
Дина Артемовна, спасибо большое. Я просто очень еще раз прошу слушателей выключать радио, когда вы к нам звоните, а то, что вы написали, ну, видимо, написали и прочитают там, куда вы отправили. Спасибо вам за звонок. Валерий, я, конечно, должна обязательно вернуться к теме нашего с вами предыдущего разговора. Несколько месяцев назад мы встречались в этой студии. И одним из поводов для встречи была статья очень любопытная, которая появилась в вашей газете. Ваши корреспонденты пытались разобраться, где же полковник Буданов, где он сейчас. Его нет ни там, ни там, ни там, ни по всем местам его посиделок, или, как сказать, заключение. Вы получили какие-то ответы на эту публикацию? Да. Как все это развивалось дальше?
Мы получили официальные ответы о том, что из ГУИН мы получили ответ о том, что информация располагают в Ульяновской области, где он проходил или находился в заключении. Наш корреспондент в очередной раз попытался в Ульяновске разыскать его, значит, следы. Ему так это и не удалось. По-прежнему местонахождение Буданова скрывает, и мы не уверены вообще в том, что он находится в местах заключения, что он давным-давно уже не отпущен на свободу и куда-нибудь не переехал, либо сменив фамилию, либо под своей же фамилией. Примерно та же история происходит с делом Ульмана. Сегодня ростовский суд вынес обвинительный приговор группе Ульмана, но сам-то Ульман с его подельниками, они находятся в бегах. И мы пытались выяснить, каким образом проводится их розыск, ведь ни на одном стенде у отделения милиции, на стендах розыск, нет их фотографий. Нам ответили, что это секретно, информация о методах розыска преступников, она секретна, и поэтому редакцию информировать не будут, официально ответили на наш запрос в МВД. И поэтому мы напечатали просто фотографии Ульмана и его компаньонов и попросили читателей откликнуться, и, может быть, если где-то кто-то их видел, нам, так сказать, ответить. Хотя прекрасно понимаем, что в данном случае и Буданова, и Ульмана силовые структуры, правоохранительные органы, на мой взгляд, просто покрывают, а их сослуживцы, вероятно, просто помогают им скрываться, несмотря на то, что они являются преступниками.
Я как раз хотела вас спросить, что возможно ли такая форма негласного уговора, очень тайного уговора с судом и с правоохранительными органами. Мы даем этой группе скрыться, а суд все-таки выносит обвинительный приговор, чтобы успокоить общество. И волки сыты, и овцы целы. Эти целы убежали, а общество сыто, что вот все-таки их обвинили. Может такое быть?
Я полагаю, что именно так и произошло, потому что довольно странная была история, когда из Ростова люди скрываются. И
вот их все показывали. Вот они сидели в телевизоре,
да, скрылись сразу все трое. И после этого стали появляться версии о том, что их выкрали, возможно, чеченцы, увезли в горы и так далее. Ну, бредовые версии стали публиковать для того, чтобы отвлечь, опять же, общественное внимание от них и от возможного, и от понимания того, что, скорее всего, именно силовики или их бывшие сослуживцы действительно помогли и помогают им скрываться. И это при том, что у нас многих людей, на которых просто нет крови, задерживают до суда, держат месяцами, а то и годами в тюрьме, пытаясь найти доказательства их вины. Ну, ярчайший тому пример это судья, который вынес приговор Буданову. Он находится в заключении, ему пытаются собрать доказательства того, что он получал когда-то в своей практике, получал взятки. Доказать это не могут, но держат его в заключении, при том, что он судья. А Ульмана отпустили, он находился на воле, и поэтому, когда он исчез, то теперь как бы странно... Что-то я заволновался.
Да. Эмиль Викторович из Москвы, говорите, пожалуйста.
Здрасте. Я хотел сказать пару слов об Америке.
Вы знаете, Эмиль Викторович, не извините, пожалуйста. Мы хотели, чтобы вы вопрос задали. Очень мало времени. Я короткий задаю вопрос. Пришло сообщение от слушателя. Кому принадлежат новые «Известия», а также «Известия»? Каковы ваши взаимоотношения с владельцем газеты? Я от себя скажу, что «Известия» принадлежат «Газпром Медиа Холдингу». А вот новые «Известия» кому и какие отношения с собственником?
Новые «Известия» принадлежат группе «Альянс». Отношения с собственником у редакции деловые, у меня дружеские.
Очень хорошо. И вы пока уживаетесь.
Пока уживаемся, да.
Посмотрим, что будет перед выборами.
Да, нам приходится учитывать то, что они не хотят заниматься политикой и зависимы от власти, от государства. И в результате этого я должен быть цензором и все время отслеживать, чтобы моя газета не наносила ущерба компании, да, которая финансирует газету.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».